Теперь Фалько смотрел на женщину. Та по-прежнему молчала, не сводя с него изучающий взгляд синих глаз, которые ничего не выражали, но все же что-то как будто таили в самой глубине. Ни минуты не сомневаюсь. Фалько нравилось залитое весенним сиянием сено, где по набережным прогуливались фланеры и покачивали бедрами женщины, впервые в этом сезоне надевшие светлые платья. Нравились бульвары под сенью платанов. Простившись с новыми знакомыми, договорились встретиться в 6 вечера в галерее Энаф, пройдясь немного в оживленной толчье по левому берегу вдоль ларьков букинистов, торговавших старыми журналами, книгами и гравюрами. Он поглядел на часы и вошел в бар-табак, купил у кассирши жетон и набрал телефонный номер. «Это месье Жибер? Вы ошиблись номером». «Я договорился о встрече с ним в 16:30», — настаивал Фалько. «Повторяю, вы не туда попали». «Простите». Дал отбой. Снова взглянул на часы. Вышел на улицу и неторопливо зашагал на угол улицы Юшет, где возле книжного магазина Жибера Жона находилось кафе. По дороге несколько раз переходил с одной стороны улицы на другую. Спустился на станцию метро Сен-Мишель и снова вышел наружу, пока не убедился, что слежки за ним нет. И, наконец, добравшись до кафе, где в этот час было не слишком людно, занял столик в глубине террасы под полотняным навесом, сев спиной к стене. Так ему были видны улицы и прохожие. Связник появился в условленный час, в 16:10. Фалько, назначая встречу, подразумевал, что она произойдет на 20 минут раньше названного времени. И оказался человеком средних лет. Утомленное лицо, тонкие усики, зачесанные назад волосы с глубокими залысинами, лихорадочно блестящие воспаленные глаза. Изысканные манеры противоречили непрезентабельному облику. Он был в мятом коричневом костюме в полоску с шейным платком вместо галстука. Без шляпы. На вид конторский служащий невысокого ранга. Он уселся на плетенный стул за соседним столиком, вытянул ноги и заказал кофе. И оказался так близко к Фалько, что они едва не соприкасались плечами. Тесно стоявшие столики в парижских кафе облегчали негласные контакты. «Вы галуаз курите?» — спросил Фалько. «Нет, Жетан». «Как к вам обращаться?» «Меня устроит Санчес». «Хорошо». Назвавшийся Санчесом выложил на столешницу синюю пачку сигарет и коробок спичек. Пальцы левой руки у него пожелтели от никотина. Фалько взял сигарету, прикурил, а спички спрятал в карман. И стал рассеянно наблюдать за прохожими. Через мгновение сосед произнес негромко. «Там телефонные номера и адреса контактов. Кроме того, мне приказано подготовить несколько боевых ребят, причем непременно французов». «Это необходимые условия», — лаконично сказал Фалько. «А почему не испанцев, позвольте полюбопытствовать? Тут есть наши, толковые парни, умелые и надежные. Надо постараться, чтобы никто не связал франкистов с тем, что мы готовим». «А что мы готовим? Я ведь даже не знаю, чем вы тут заняты. Я не жалуюсь, поймите, выполняю приказы. Но я не ясновидящий, так уж вышло».
«Понимаю. Но подробности смогу сообщить лишь через 2 дня». Санчес ненадолго задумался.
«Ну, есть один подходящий. Ветеран войны, требует, чтобы к нему обращались майор Вердье. Руководит парижской группой кагуляров».
«Слышал о таком», — кивнул Фалько.
«Тогда можно не объяснять, что это за птица».
Фалько в самом деле знал об этой тайной организации ультраправых радикалов и антисемитов. Эта остервенелая публика не гнушалась самой тяжкой уголовщиной и люто ненавидела Народный фронт и Испанскую республику.
«Вердье в случае надобности сможет нас поддержать», — добавил Санчес. «Он это делал уже не раз. И все оставалось шито-крыто. Кагуляры нас время от времени, так сказать, прикрывают. Только неизменно просят не слишком это афишировать».
«И чем же мы расплачиваемся за их содействие?»
«Итальянским оружием, которое ввозим через Марсель. Надо будет, и сейчас сделаем им выгодное предложение. Они знают, что мы держим слово».
Они замолчали,
когда к ним приблизился официант с подносом, на котором стояли кофе с молоком и стакан воды для Санчеса и бутылочка минеральной для Фалько.
«Как обстоят дела сейчас?» — спросил тот, когда официант ушел. Санчес собрался было ответить, но тяжко закашлялся. Справившись с приступом, прижал к губам платок и сейчас же спрятал его в карман. Слишком поспешно, отметил Фалько.
«Для нас довольно благоприятно», — наконец ответил Санчес. «Переезд республиканского правительства в Валенсию привел к отставке их посла и всех его людей. Вся сеть красной разведки в Париже развалилась».
На вкус Фалько французская сигарета была слишком едкой. Он погасил ее в пепельнице с логотипом «Дюбонне».
«Восстановит скоро?» «Не думаю. Так или иначе, она и раньше работала отвратительно».
«Да уж знаю. А теперь и совсем из рук вон», — продолжал Санчес. «Посол смылся, оставив 100-тысячную дыру в бюджете миссии и не заплатив своим французским и испанским агентам. Разведчики, работавшие под дипломатическим прикрытием, денег не считали, швыряли их направо и налево, благо не свои, а казенные. Платили огромные суммы за сведения, которые легко найти в любой газетенке за 15 сантимов. В посольство валом валили все проходимцы и жулики Европы, предлагая недостоверную информацию и сомнительные поставки оружия и урывая за это самые лакомые куски из секретных фондов.
Уму непостижимо, что там творилось. Недавно посольство выложило круглую сумму за досье некоего эксперта по Чехословакии».
Он юмористически покосился на Фалько.
«Ну вот растолкуйте мне, какой интерес для республики может представлять Чехословакия?»
«Прелестно», — чуть заметно улыбнулся Фалько.
«Кроме того, — продолжал Санчес, — были там в немалом числе и такие, которые крутили махинации открыто. Без стеснения. Например, каталанские полицейские, прикомандированные к посольству, недавно открыли напротив вокзала Дорсе лавочку по скупке и продаже ювелирных товаров. А деньги на обзаведение вывезли из красной зоны вместе с реквизированными у жертв ЧК драгоценностями». «Здесь ведь так. Кто не крадет, тот ворует», — добавил Санчес, прихлебывая кофе. «Даже сын Негрина пользуется золотом, вывезенным из Банка Испании, да еще имеет открытый счет в Лондоне. Франция переполнена лжеизгнанниками, которые живут на разные субвенции и сражаются за республику в парижских кафе».
Фалько оглянулся. Обыватели с газетами, старушки с собачками, американские туристы в желтых ботинках, брюках, гольф и разноцветных носках. Если на свете и бывает война, то где-то там, за 1000 километров отсюда. Или, по крайней мере, подумал он со злой усмешкой, здесь все так полагают.
«А мы?» Санчес неопределенно повел плечами. «Мы постепенно начинаем действовать заодно с людьми из второго бюро и с правыми политическими силами. Наша контора в отеле «Мерис» выдает паспорта, и радиоцентр на юге Франции работает исправно. Денег у нас меньше, чем у красных. День войны обходится нам в 6 миллионов песет, а потому приходится действовать с умом. И нашими стараниями поток оружия и добровольцев для республики сильно обмелел».
Он снова закашлялся. На этот раз, когда он прятал платок, Фалько заметил на ткани несколько розоватых пятнышек. И понял, почему Санчес так и не выкурил ни одной сигареты из пачки, которую принес как опознавательный знак.
«Неделю назад, — продолжал связник между тем, — мы перехватили курьера, который вез из Марселя в Париж новый шифр. Посольство его потеряло, можете себе представить, и затребовало копию в консульстве».
«Перехватили?»
«Конечно. Но оказалось, что он у нас и так имеется. Уже полгода. Итальянская книжка, замусоленная почище романа Хоакина Бельды».
«Я так понимаю, надежность связи оставляет желать лучшего?»
«Да. И у нас, и у них. Но мы все же совершенствуемся, обзавелись шифровальной машиной «Норд» и защищенной телефонной линией. Так что и здесь, как и там, красные, хоть у них иные ресурсы, остаются позади».
С этими словами Санчес выпил воду и прищелкнул языком с таким видом, словно и его самого приводило в уныние безалаберность противника.